Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы завершаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве «Аскетические опыты», том 1. В сверхъестественное состояние восходят только святые угодники Божии, обновленные Святым Духом, совлекшиеся ветхого Адама, облекшиеся в нового, способные откровенным лицем души славу Господню взирать, преобразующиеся в той же образ от славы в славу действием Духа Господня.
Ну, давайте попробуем с вами разобрать. Предложение очень написано поэтично, с цитатами Священного Писания. Это очень сложное, поэтому давайте мы попробуем его с вами разобрать, чтобы усвоить. Вот в прошлых наших с вами разговорах о словах святителя Игнатия мы с вами выяснили, что есть три состояния естества человека. Это естественное состояние, это состояние Адама в раю, на тот момент, когда Адам не согрешил. Потом ниже естественное – это состояние, в котором мы находимся. И сверхъестественное – это состояние душ уже святых людей. Поэтому, когда мы с вами приступаем к каким-то духовным делам, ну, допустим, к молитве, да, или подготовке к таинствам, к посту, мы должны твердо и четко иметь эти понятия у себя перед глазами, чтобы реально оценивать свое состояние, где мы находимся. Вот если мы скажем, что естественное состояние – это быть грешником, то тогда мы, конечно, ошибемся. Господь не создавал человека, и первого человека Адама не создавал его грешником. Грешником он сам стал, да, выбрав идти против воли Бога, и послушавшись сатаны, сделав определенные дела, да, сатаны и впустив его в свою душу. А сверхъестественное – это уже состояние христиан, которые прошли многолетнюю борьбу с грехом, многодесятилетнюю, надо сказать, борьбу с грехом, когда они через вот это познание своей немощи, через молитву, через духовные опыты пришли к тому, что Господь освящает этих людей. То есть получается, что это состояние не новоначального человека, который сегодня пришел в храм, да, получил какие-то впечатления и уже думает, что он в каком-то особом духовном состоянии находится. Нет, это состояние действительно то, которое мы, во-первых, практически не знаем, но которое есть. Так вот, касаемо молитвы, что происходит? Вот к тексту давайте подойдем, к святителю Игнатия. Мы должны понимать, что сверхъестественное состояние – это не обязательно прозорливость, не обязательно творение чудес, это не обязательно предвидение будущего, но во многом состояние сверхъестественное у святых – это состояние молитвы, в первую очередь, качество молитвы, качество их души, отличное от нас совершенно. Так вот, получается, что святитель Игнатий как раз и говорит, что вот это особое состояние молитвы восходят только святые угодники Божии, обновленные Святым Духом. Действительно, не сам человек себя обновил, да, вот, не от того, что он сделал какие-то духовные эксперименты, да, какие-то духовные опыты. А именно потому, что он сокрушился и жил так, чтобы выполнять Христовы заповеди, что и смирились, и Дух Господень их осветил. Вот важный такой принцип. Совлекшиеся ветхого Адама. Вот что такое совлекшиеся ветхого Адама? Совлекся — значит сбросил одежду. Ну, как бы вышел из одежды, что называется, да? Одежда ветхого Адама в этом случае называется вот наше нижеестественное состояние греховное. Это не значит, что человек стал не потомком Адама. Конечно, мы остаемся потомками Адама. По плоти, да, как вид биологический, что ли. Но в духовном плане этот человек становится не наследником вот тех духовных немощей Адама, которые мы все получаем, как царь Давид говорит, что во грехах родила меня моя мать, да? То это качество человека, который уже не подвержен страстям. Это качество человека, который победил эти страсти в себе с Божьей помощью, естественно. Облегшиеся в нового. Вот новым Адамом здесь именуется и обычно. Вот если мы на богослужениях услышим такое слово «новый Адам» или в творении святых отцов, то под новым Адамом имеется в виду Господь наш Иисус Христос. Почему он новым Адамом называется? Вот если ветхий Адам становится прародителем ветхого человечества, вот нас с вами, людей, которые подвержены смерти, тлению, подвержены мучениям, подвержены страстям, то Господь становится, он специально же и воплощается здесь для того, что на земле становится и истинным Богом остается, и становится истинным человеком, для того, чтобы создать новое поколение людей, новый род. Этот род – это род христиан, которые должны жить со Христом и следовать за Ним. И вот получается, здесь говорится так, что те святые, которые обновились Святым Духом, сбросили себя вот эти духовные качества ветхого падшего Адама, да, приобрели новые, а это качества добродетели, которые в Евангелии нам показаны, обрели качества Христовы, вот так Господь говорит в Евангелии, если вспомнить, если можно подумать, что что-то невозможно, да, ведь, но Евангелие же написано для нас, для всех людей. Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вас, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот это вот, эти слова «придите, научитесь от меня», они очень важны. Они, смотрите, что предполагают: не «приди, возьми и станешь, как я», да, что-то, не «иди, прочитай и станешь, как я», а «идите, научитесь», а «научитесь» – это же очень глубокое слово, да, ведь это же не только слово о каком-то чтении. Вот духовная жизнь – это не всегда же только чтение, это не всегда же только интеллектуальный какой-то труд. Духовная жизнь – это объединение в себе и, безусловно, ума, потому что без внимания ума невозможно ничего духовного сделать правильно, да. Но в то же время очень много это понятие учения подразумевает еще очень много опытов духовных, когда человек пытается делать, да. Потому что такое стать смиренным без опыта, опыта познания своих немощей, да, опыта ошибок своих, осознания этих ошибок, раскаяния перед Христом, вообще невозможно. Вот сколько бы ты там книжек не прочитал про смирение, но не поймешь. Вот как в поговорке про халву, да, ты можешь обложиться энциклопедиями, что такое халва, как она готовится, из чего готовится, посмотреть радиотелепередачи, послушать. Но ты, если не попробовал, ты не узнаешь, что это такое. Так же и духовная жизнь, если ты не начал, если ты не делаешь, если ты не пытаешься жить, как велит церковь православная, то никогда у тебя не будет таких опытов. Даже примерно осознание, что это такое. Вот о чем нам говорится здесь, в этих словах. И, конечно, превозносит святитель Игнатий таких людей, как способных прямо видеть славу Божию. Вот цитируется, да, из Священного Писания, в которых действует сам Господь, да, получается, ну, так образно можно перевести, но самое главное — взирать на Господа откровенным лицом души, да, вот что это за слова такие. Вот в заповедях блаженств говорится так, про видение Бога: мы же не можем Бога видеть, Он же Дух, а мы падшие человеки, невозможно нам это. И видим, что и в Ветхом Завете Господь от пророков скрывает свое лицо, да, и говорит Моисею, что тебе нельзя видеть мое лицо. Так вот, получается так, что в Новом Завете, в заповедях блаженства, Господь говорит о том, что Бога увидеть можно. И как это происходит? Он говорит: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но узрят не телесными глазами, а узрят — это, видимо, такое, не знаю, что это такое, сам не могу поделиться, да, но мы можем предполагать, что это такое с вами. Что это такое духовное состояние сердца, когда человек, настолько крепка его вера, настолько крепки его вот эти не мысли даже о том, что Бог всем управляет, а реальное познание. Реальное познание, реальная уверенность, реальное видение промысла Божия и в себе, и в других. То есть вот что происходит. То есть это внутреннее такое обретение Христа уже получается. Внутреннее видение Христа. Это не медитация никакая, ничего такое, а как сам говорит в Евангелии, помните, что такому христианину, который борется за чистоту своего сердца, смиряется, идет, что Господь сам говорит, что придем к нему и обитель у него сотворим в сердце, да? То есть это такое очень внутреннее получается, внутренняя такая работа. И христианство в этом случае является таким уже, перед нами открывается таким путем больше внутренней работы над своим сердцем, а не просто, что человек сходил на службу, там поставил свечку и удовлетворился. Оказывается, нужна очень большая внутренняя работа. Так вот здесь как раз имеются в виду, видимо, те самые святые люди, святые души, которые могут, тут ведь не глаза, а лицом души славу Божию, славу Господню взирают, да ведь? То есть действительно тут они, получается, реально ощущают вот эту вот божественную благодать, которая действует в них, они это осознают, понимают, признают, познают. Вот что важно.
Большую часть божественных откровений они получают во время упражнения молитвы, как в такое время, в которое душа бывает особенно приготовлена, особенно очищена, настроена к общению с Богом.
Вот, заканчивая эту статью, святителя Игнатия, мы с вами должны понимать, что нам открываются опыты, которых у нас нет. Вот сразу мы должны это понимать, да? И оказывается, вот те высокие ступени молитвы, там, созерцательные, непырительные, да, которые есть и которых у нас с вами нет, вот еще раз надо сказать правильно, они дают очень глубокое познание Бога. Вот эти вот самые божественные откровения, о которых говорит святитель Игнатий, видите, они получают во время упражнения молитвы. То есть это состояние, такое состояние молитвы, когда действительно уже не то, чтобы Господь ему явно является этому молитвеннику, а является в сердце. Что такое, мы не знаем. Но хотя бы мы должны понимать, что опыты наши не просто так, что нам формально кто-то сказал, вот вычитывай и все. Да? А на самом деле за этим стоит, если правильно идти, очень глубокие-глубокие вещи, что молитва действительно очень высочайшее дело, дело для ума человека. И вот читая такие вещи, мы должны понимать, что насколько мы немощны, да? Насколько нам нужно смиряться и понимать, что если приходят такие помыслы, что вот ты сегодня хорошо помолился, а что ты особого сделал по сравнению вот с такими высотами, да? Это так, такие немощные опыты только. Вот поэтому давайте будем тут понимать, что вот это вот упражнение молитвы, оно дает глубочайшее познание Бога потом на тех ступенях. А у нас сейчас с вами идет период деятельной молитвы, когда мы еще только подходим к тому, чтобы начать бороться с грехами. Еще, может, даже, может, не начали еще, только подходим. Но я это еще раз повторяюсь, к тому, чтобы мы не подумали, что мои душевные сегодняшние впечатления – это вот какие-то божественные откровения. Это не про нас говорится, про святых.
Так святой апостол Петр во время молитвы увидел сходящую с неба знаменательную плащаницу. Так Корнилию сотнику во время молитвы явился ангел. Так, когда апостол Павел молился в храме Иерусалимском, явился ему Господь и повелел немедленно оставить Иерусалим. «Иди, яко ас в языке далече послю тебя», — сказал он ему.
Тут там как раз приводится пример из Священного Писания, как Господь в молитве дает важное направление жизни не просто даже лично христианина, а даже целой христианской церкви нашей. Да? И вот можно посмотреть в Священном Писании о Петре, апостоле, когда апостолу Петру во время молитвы является действительно плат, в котором помещаются чистые и нечистые животные с точки зрения ветхозаветной религии. И говорится голос, что «заколи и ешь». Для правоверного иудея это, конечно, было бы непонятно. И для апостола Павла, который еще сохранял вот эти еще традиции иудейские, обрядовые, по крайней мере, Моисеевы, для него это было непонятно. И вот этот плат сходил трижды во время молитвы, и только потом, вот тут недаром, не случайно, Корнилий сотни тоже упоминается, который был язычником, который интересовался верой в единого Бога и пытался уже молиться. Ему является ангел, указывает на Петра, что он должен его привести к истинному Богу, Петру. Господь тоже во время молитвы апостолу дает вот это вот видение чистых и нечистых животных, которых нужно заколоть и вкусить. И апостол понимает, что это призвание к тому, чтобы принимать церковь язычников. А иначе бы только среди иудеев и проповедовали бы христиане. А поскольку Христос приходит для всех людей, то вот этим самым видением и явлением ангела Корнилию сотнику и видением апостолу Павлу Петру церковь становится таким, переходит как бы через границы иудейской общины и начинает проповедовать язычникам, принимая церковь язычников. И также и апостола Петру мы видим, также Господь, он говорит, оставляй Иерусалим и иди в разные народы. Языки – это значит народы, находящиеся далеко, далеко от Христа, далеко от истины, далеко географически от Иерусалима. И вот апостол Павел, мы знаем, предпринимает несколько таких миссионерских путешествий, основывает много христианских общин и много проповедует. Даже церковь изменилась, да, не внутренняя, а внешняя проповедь начинается у церкви среди язычников, ее распространение для спасения многих людей. Ну и наверняка у многих подвижников происходят такие внутренние откровения, когда он что-то очень глубже, глубоко узнает о себе, и в житиях святых мы можем таких примеров очень много узнать.
Молитва заповедана Господом, так как и покаяние. Конец молитвы, так как и покаяние, указан один – вход в Царство Небесное, в Царство Божие, которое внутри нас.
Угу. Давайте остановимся на этом. Чтобы мы правильно понимали, опять же, чтобы были у нас верные такие опознавательные знаки на нашем жизненном пути, мы должны с вами понимать, что есть покаяние как обязательное и непрекращающееся дело христианина в этой жизни земной. Также и молитва, она сопровождает покаяние, потому что покаяние без молитвы, оно как-то становится ущербным, потому что покаяние, оно с молитвой родные, так скажем, явления души. Вот человек увидел себя грешным, да, и он взывает Богу о помиловании. То есть это естественно получается, да, такое взаимодействие покаяния и молитвы. И вот получается, нам указывается, когда нужно перестать молиться. Вот можно подумать человеку, ну вот я прочитал свое молитвенное правило утром и вечером, и на этом успокоился, да, я помолился уже. Или там субботу-воскресенье в храме. А оказывается, молитва-то она должна всегда сопровождать человека во всем его, во всяком его деле, житейском, общественном, как мы раньше об этом говорили. Ничто не мешает христианину молиться, и никакого места такого нет, где бы он не мог молиться. И сказать, что все, я молиться уже не буду, это безумие, потому что вот там свидетель Игнатий показывает, где конец молитвы. Конец молитвы, так как и покаяние, указан один вход в Царство Небесное. Вот, пожалуйста. То есть, понимая эти слова таким образом, мы для себя должны понять, что нет у нас конца здесь в земной жизни, ни конца покаянию, ни конца молитве. Это очень важно понимать. Но нам свидетель Игнатий еще глубже говорит, Царство Небесное, которое внутри вас, да, внутри нас. Тут тоже очень важно нам понимать, что вот эти слова, которые мы с вами говорили о том, что Господь может прийти и, как Он обещал, да, и обитель в сердце человека себе создать, это очень, очень высочайший, такой глубокий духовный процесс, когда человек действительно в молитве своей покаяния столько единится с Богом, что ощущает его, да, осознает, ощущает, познает его присутствие в своем сердце. Так вот, получается, что даже и это, это не значит, что человек его достиг и сказал, все, я поэтому прекращу молиться и прекращу каяться. Нет. Что этот процесс же такой очень бесконечный. Вот. И что даже великие святые, которые достигали величайших высот святости, они все равно продолжали каяться, как мы можем очень много примеров увидеть. И, конечно же, продолжали молиться. Так вот мы должны это понимать. Что не значит, что я что-то там почувствовал в своей душе, и все, на этом прекращаю каяться, прекращаю молиться. То есть пока мы здесь на земле, мы продолжаем, должны это продолжать эти два очень важных дела.
Покайтесь, а приближись, ибо Царствие Небесное. Царствие Божие внутри вас есть. Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бы прося и приемлет, и ища и обретает, и толкущему отверзится. Отец и же с небес даст Духа Святаго просящему Него.
Давайте, может быть, постепенно обсудим. Тут мы должны понимать, что нам святитель Игнатий приводит заповеди из Священного Писания, чтобы мы, ну, понимали, что все его творения, как и творения святых отцов других, они в первую очередь основаны на Евангелии, на заповедях Бога. Так вот, получается, что покайтесь, ибо приблизилось Царствие, ибо приблизилось Царство Небесное, это же заповедь, и она, причем это заповедь самая первая, с которой начинает общественную проповедь Спаситель. Поэтому, когда мы слышим даже в нашей среде христианской какие-то слова против покаяния, то мы должны понимать, что этот человек в своем безумии говорит против Бога. И какой бы он авторитетный ни был, этот человек погрешает против Бога, получается. Потому что Христос говорит, покайтесь, ибо приблизились Царствие Божие. Да? Дальше, вот Царствие Божие внутри вас есть, говорит Спаситель. Опять же, вот то, что святитель Игнатий нам говорил, да, о Царстве Божьем внутри человека, внутри его сердца, как какой высочайший, очень высочайшая степень единения человека с Богом. Просите и дастся вам, ищите и найдете, да? Стучите и откроется. Вот мы часто в быту такие цитаты воспринимаем как такой стимул еще больше поискать и потрудиться, да? А в Священном Писании это образы молитвы. Очень интересно. Вот если так посмотрим, прочитаем Евангелие, увидим, что эти слова Господь говорит тогда, когда говорит о молитве. То есть мы привыкли где-то внутренне быть и оставаться какими-то, знаете, капризными младенцами, что нам хочется, мы говорим, дай, 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 не дали, ну и тогда вообще ничего не надо, да, обиделся ребеночек, там или еще как-то капризничает. А мы должны понимать, что в молитве Господь и научает очень многому человеку, очень много дает ему, и в том числе и опыт терпения, правильный опыт ожидания того, что хочет человек от Бога, правильного осознания вообще, правильно ли я прошу или нет. Понимаете, вот такое познание. Так вот, вот стучите и откроется, это значит, что Господь говорит, вы продолжайте молиться, но я открою вам тогда, когда посчитаю нужным, когда вам будет это полезно. Не потому, что мне не хочется открывать, да, а потому, что сейчас ты еще не готов, или ты просишь не того, или вообще ты просишь откровенного греха. Понимаете, поэтому вот эти слова, они как раз и поиск, и стучать нужно, да, искать. Вот эти слова активные, они про, как раз говорят про качество молитвы человека, который должен не ждать вот тут же исполнения своих каких-то капризов, да, а именно с терпением продолжать молиться, молиться и ждать. Как положено, собственно, падшему творению ждать и просить у святого своего Творца, а не как капризного барина, который призывает там своих подчиненных, и вы должны выполнять его капризы. Вовсе нет. Мы с вами должны понимать свое положение. Что молитва она не Богу нужна, а нам нужна. Это нам молитва дана как дар, как возможность обращаться к Творцу, как к великому какому-то царю. Представляете, дается как дает он своим гражданам право обращаться к себе не через каких-то чиновников, да, а напрямую. Любому крестьянину, там, любому бедняку, любому нищему. Он в любое время может прийти к царю прямо в его палаты и изложить свою просьбу. Вот тоже, что такое молитва для христианина. Но мы должны понимать, что мы вот такие нищие, такие бомжи, такие изуродованные грехом люди, что да, вот, но нам дается такое право. Но наш Творец может не сразу нас принять. И выслушав, не сразу пойти и выполнить то, что нам хочется. А подождать, чтобы мы тоже чему-то поучились. Поэтому, если у нас что-то не получается в молитве, не исполняет Господь нашу молитву, нужно терпеливо это продолжать делать и ждать.
Бог не имать ли сотворите отмщение избранных своих, вопиющих к нему день и ночь и жалующихся на насилие, причиняемое им греховную заразу и бесами? Угу. Глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре.
А тут у нас подкрепляет Господь, вот и подкрепляет святитель Игнатий, в наших таких немощных попытках что-то с собой духовное делать, тут говорится так. Разве не может Господь отомстить? Под отмщением имеется в виду и защитить, и укрепить избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Вот кто такие избранные? То есть это верующие христиане, получается, верующие люди, которые молятся Богу и день и ночь, то есть постоянно имеется в виду. Тут имеется в виду не то, что там мы ночью обязательно должны вставать. Это день и ночь – это образ постоянной молитвы. Когда человек постоянно видит вот над собой насилие греха, видит с собой насилие бесов и обращается к Богу. Так вот, чтобы нам не показалось, что бесы всесильны и что зло всесильно, нам говорит Господь, неужели он не может отомстить? Конечно, может. За тех, кто жалуется на насилие от греховной заразы и бесами. Говорю вам, вот, тут цитата из Священного Писания, «яко сотворит отмщение вскоре». То есть вскоре отомстит за них. Да? То есть вскоре защитит, вскоре исправит. И вот те опыты борьбы направит на пользу человеку, на обогащение его духовное, на приобретение. Почему часто и говорится, что вот в житиях святых, вот чем человек более святой какой-нибудь человек, чем он более поднимается над противоестественным состоянием падшести человека, тем больше у него искушений. Да, Господь очищает его тоже. И в то же время говорят нам отцы, почему? Потому что они приобретают большие венцы. Поэтому если мы будем терпеть вот насилие над собой, насилие бесов, насилие страстей, которые у нас есть, с терпением, да, с покаянием, это тоже зарабатывание венцов получается в Царстве Божьем. и очищение от страстей, и в то же время зарабатывание награды, да, в Царстве Небесном.
Вход в Царство Небесное, которое святым крещением насаждено в сердце каждого христианина, есть развитие этого царства действием Святаго Духа.
Очень интересное слово. Смотрите, крещением называется насаждением входа в сердце, входа в Царствие Божие. То есть вот действительно в крещении что происходит с человеком? Очищение от грехов и наследие вот этого падшего Адама, да, о котором мы говорим. И насаждение благодати Святого Духа в таинстве миропомазания. Когда человек получает начатки добродетелей, становится способным войти в Царствие Божие, если захочет. Но это только вход. Смотрите, как важно, да? Вот после крещения не захочет человек, неоглашенный, покрестился, не зная даже, что делать, да не хочет узнавать, почему и нужно оглашать, опять же, к теме-то, опять об этом же пришла. Что человек, не зная, он снова может этот вход завалить камнями грехов снова. Жить как будто бы и не давалось ему ничего. Он даже не поймет, что ему что-то было дано. А если человек подготовлен, если он крещение осознанно принимает, то тогда получается действительно для него это начало вхождения. Еще только вход, да? Вот если у дворца, допустим, есть место, где тронный зал, и очень много разных комнат, каких-то подготовительных, да? Так вот, только крещение, только возможность человеку войти в какую-то переднюю комнатку, а потом переходить, как бы образно говорим, да? Там или с лестницей можно сравнить, что он должен подниматься, да? Если взять образ преподобного Иоанна Лесвичника, или из комнаты в комнату ближе к царю, да, к важному тронному залу, можно такой образ взять. Но это опять же образ движения какого-то начала, да, потом постепенное приобретение. А не так, как думают некоторые люди, что они крестились и уже тем самым обеспечили себе место Царствия Божия. Нет. Ты можешь оказаться еще вне этих ворот, ты не зашел в них. И вот вход этот, вот как пишет святитель Игнатий, есть развитие этого царства действием Святого Духа. Но Дух Святый не будет действовать на человека вне его воли. Не надо думать так, что покрестили мы его, и он когда-нибудь, Господь его сам когда-нибудь там к чему-нибудь придет, приведет. Это все равно, что, знаете, сказать школьнику, вернее, 7-летнему ребенку, да не повезу я тебя в школу, когда-нибудь сам чему-нибудь там научишься. Ну, он, конечно, научится, но чему он научится? Но в лучшем случае будет ходить с книжкой и приставать к своим каким-нибудь сверстникам. Или к нам. Он говорит, да некогда нам, у нас работы много, иди учи, где-нибудь там научишься. Как правило, чему он там? Курить в подворотнях научается, а не азбуке. Да? Так же и получается человек, который сам не хочет, его никто насильно не в Царстве Божие не приведет. Ни вольник, ни богомольник. И тут очень важный принцип сохранения свободы человека. Но если человек сам захотел и сам пытается, то, конечно, Господь Святой Дух будет ему содействовать в этом обязательно. Вот о чем мы тут должны с вами поговорить.
Спеши, молитвою жаждущая спасения душа, спеши вслед Спасителя, сопровождаемого его бесчисленными учениками. Зови вслед его молитвою, подобно жене Хананейской. Не огорчайся продолжительным невниманием его. Претерпи великодушно и смиренно скорби и унижения, которые он попустит тебе на пути молитвенном. Для успеха в молитве непременно нужна помощь от искушений. По вере твоей, за смирение твое, за неотступность молитвы твоей, он утешит тебя исцелением беснующейся от действия страстей чери твоей, исцелением твоих помышлений и ощущений, притворив их из страстных в бесстрастные, из греховных в святые, из плотских в духовные. Аминь.
Ну, мы что-то будем с вами комментировать или на этом на аминь закончим. По-моему, тут много что понятно, да? Ну да, все, мне кажется, просто, да? Где Господь сравнивает с евангельскими, на евангельских примерах, показывает, как, что нужно, как слепец, да, звал Спасителя, как вот жена Хананьянка звала. Потерпели, что не сразу откликнулся. Но это и есть как раз нужные скорби. И результатом этого будет, он утешит тебя исцелением беснующейся от действия страстей чери твоей, да? То есть душа, сидящая сердце нашего, исцеление твоих помышлений, ощущений, притворив их из страстных в бесстрастные, из греховных в святые, из плотских в духовные. Аминь. То есть вот хочется на этом закончить, наверное, да, и не комментировать то, что и так все понятно и очень, очень высоко сказано. Но, наверное, пожелать нашим слушателям, ну и нам с вами в первую очередь, наверное, а потом уже нашим слушателям, вот то, что мы читаем, наверное, хоть как-то пытаться в жизни применять.
Спасибо, Господь.
Помоги нам всем, Господь.